«Крымский вечер».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский, вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реалии» на 648 АМ, а также на 105.9 FM. Также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Звоните к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму. Если будете звонить с материковой части Украины, используйте номер 044 490 2905. Пишите также ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реалии». Подключайтесь к нашему прямому эфиру с понедельника по пятницу с 17 до 17.30, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. Ну а в другое время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем мы поговорим сегодня? Индексы Мосбиржи и РТС, это фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России, растеряли весь рост 2021 года и продолжают падение. Курс рубля также оказался под серьезным давлением из-за геополитики, сообщает российское издание РБК. Пресс-секретарь президента соседней России Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ 24 января заявил, что ситуация на бирже России связана с общим положением на мировых рынках, которые находятся на стадии, цитирую, «глубокого пессимизма в свете напряженной политической обстановки». В общем, происходит падение рубля и происходит падение биржевых индексов. Но также падение затрагивает и украинскую гривну. И хотя в Национальном банке наблюдается начало стабилизации курса гривны к доллару после длительного падения, об этом сообщил директор Департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин на брифинге 20 января. Он также положительно оценил, как украинский валютный рынок прошел через период турбулентности. В то же время представитель Нацбанка назвал ключевым условием дальнейшей стабилизации гривни деэскалацию военного напряжения у границ Украины. И вот сегодня по состоянию на 25 января, по сообщению Finance.ua, котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28 гривен 71 копейка, 28 гривен 73 копейки за 1 доллар США. Евро торговался 32 гривны 37 копеек, 32 гривны 39 копеек. На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28 гривен 53 копейки или 86 копеек. Что все это означает? Из-за чего происходит рост курса на украинском рынке? Связаны ли между собой, может быть, да, связаны ли эти события падения курса рубля и падения курса гривни к основным валютам? Вот это попробуем выяснить в нашей сегодняшней программе. И не только будем об этом говорить, но сейчас с нами на связи украинский экономист, член Украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пензин. Господин Пензин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как можете объяснить вот это падение, которое сейчас мы видим и наблюдаем в отношении, ну, прежде всего, конечно, я вас спрашиваю про украинскую гривну. С чем это связано?
Ну, смотрите, в действительности украинская гривна, да и как бы российский рубль падает под достаточно серьезным давлением на финансовом рынке восприятие тех процессов, которые происходят на российско-украинской границе, концентрация российских вооруженных сил на границе Украины и возможная агрессия России против Украины, которая достаточно серьезно пугает на сегодняшний момент финансовый мир, и мы видим достаточно как бы негативные моменты, связанные там с эвакуацией части сотрудников американского посольства, британского, сегодня канадское объявило частичной эвакуации. И поэтому, естественно, вот эти вот угрожающие с точки зрения финансового мира факты, они очень негативно действуют на ожидания финансового мира. А мы должны с вами понимать, что, ну вот мы говорим об Украине, да, украинская гривна, она очень жестко привязана к динамике спроса и предложения на валютном рынке. а у нас достаточно большое количество облигаций внутреннего государственного займа, которые помогают Украине рефинансировать собственные борги, собственные долги, номинированы в украинские гривни. И в этих облигациях достаточно активно сидят и сидели иностранные инвесторы, которые заходили в Украину, продавали валюту, покупали гривну и вкладывали облигации украинского займа, номинированные гривни. Они были достаточно доходны, намного более доходны, чем аналогичные инструменты в других валютах. Поэтому как бы вот эти негативные факторы, которые сегодня есть, и это негативные ожидания, они приводят к тому, что иностранные инвесторы продают с облигацией и стараются вывести в ожидании еще ухудшения военно-политической ситуации на границе России и Украины, выводят свои активы, свои доллары из Украины. Но в силу того, что они как бы держали все в гривне, сейчас они эту гривну выводят на валютный рынок и достаточно активно определяют спрос на валюту. И вот это вот давление гривны, излишней гривны на рынок, они это приводит к ослаблению курса национальной валюты. Это при том, что Национальный банк Украины достаточно активно проводит интервенции. У Национального банка Украины есть 30 миллиардов долларов валютных резервов. С начала этого года Национальный банк уже продал на валютных аукционах внутри страны где-то порядка 750 миллионов долларов для того, чтобы удовлетворить тот спрос, который предъявляют, собственно, иностранные инвесторы. По оценкам Национального банка Украины, на сегодняшний момент за пределы Украины выведено порядка 6,2 миллиарда гривен, ну, в долларовом эквиваленте, естественно.
Это поэтому... за какой период?
Кстати, за 20 дней, за 23, за 24 дня этого года. Вот. Это достаточно много, и это, собственно, вот и является тем, скажем, негативным фактором, который влияет на сегодняшний момент на курс гривны и доллара. И мы должны понимать, что если вот эта вот напряженность, она продлится, и продлится вся вот эта вот как бы негативное информирование финансового мира, то Украине будет очень тяжело привлекать ресурсы, и если он и будет привлечен, он будет привлечен по значительно более высокой цене. Поэтому, как бы, вот, естественно, влияние очень, очень значительное влияние.
А, да. А вот то решение, которое было принято, ну, о котором, по крайней мере, предварительно говорили, о выделении там 1,2 миллиарда евро макроэкономической помощи Украине со стороны Европейского Союза, на ваш взгляд, это может каким-то образом сказаться на стабильности вот этого финансового рынка Украины?
Ну, смотрите, в принципе, финансовый рынок-то и сейчас стабилен, то есть никто дефолтов не объявляет, никаких негативных там ожиданий нет, то есть Украина достаточно платежеспособна, просто в какой-то степени падает валютный курс национальной денежной единицы. А макрофинансовая помощь, естественно, она как бы однозначно будет в плюс, просто нужно помнить, что в феврале месяце Украина достаточно большой объем погашения внешней задолженности. Поэтому вот этот 1,2 миллиарда, он однозначно не будет лишним в тот момент, когда Министерство финансов будет формировать, скажем, пакет для погашения выплат, которые припадают на февраль. Поэтому, да, подобная макрофинансовая помощь однозначно укрепит позиции Украины с точки зрения своевременного погашения взятых на себя обязательств по внешним долгам. Но еще раз говорю, если иностранные инвесторы будут продолжать активно уходить с украинских государственных облигаций, то Национальному банку придется более активно участвовать в виде интервенций на валютном рынке Украины.
Понятно, спасибо вам. Член Украинского экономического дискуссионного клуба был на телефонной связи, Олег Пензин. Я благодарен нашему эксперту. Мы продолжаем прямо сейчас программу. Вот есть еще информация, которая появилась буквально за несколько минут до начала нашей программы. Она говорит вот о чем. США пообещали России санкции тяжелее, чем в 2014 2014 году они затронут оборонку, космос, финансовые и технологические сектора. Это сообщает российское издание «Коммерсант». Представитель администрации президента США заявил, что санкции, которые готовятся против России в случае вторжения в Украину, будут тяжелее тех, которые были приняты после оккупации Крыма в 2014 году. Ограничения коснутся финансового сектора, обороны аэрокосмических отраслей, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров. Вводиться они будут единовременно, а не поэтапно. И на заявлениях из Белого дома курс доллара к рублю прибавил примерно 20 копеек. К 17.55 по московскому времени доллар был на отметке 79 рублей 20 копеек. И вот РИА Новости цитирует неназванного представителя американской администрации на спецбрифинге для журналистов. Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, которые мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку, обесцениванию российской валюты до 50%, а российский центральный банк был вынужден задействовать 25% своих резервов для защиты рубля. И по словам представителя Белого дома, которого цитируют российские издания, санкции нанесут ущерб тем сферам, которые важны для российского руководства. Если Россия намерена развивать эти сектора, то должна понимать, что потребуется оборудование, которое могут предоставить только США, добавил американский чиновник. В среднесрочной перспективе у России будет слабая позиция. Как вот эта ситуация политическая влияет на финансовый и рынок России, на экономику России, мы дальше будем говорить с Владиславом Иноземцевым, директором Центра исследований постиндустриального общества. Господин Иноземцев, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, интересует ваше мнение. Вот то, что сейчас мы видим, то, что происходит на фондовом рынке России, на валютном рынке, это чем это объясняется? Есть ли у этого какое-то другое объяснение, кроме политического?
Нет, на самом деле я думаю, что нет, потому что в целом год закончился для российской экономики очень успешно. Мы видели очень крупную прибавку к бюджету. Дефицит, который планировался на уровне 2,75 триллиона рублей, снизился профицитом фактически на триллион. Положительный сальдо торгового баланса вырос на 80%, платежного баланса в 3,5 раза. То есть, в общем, итог прошлого года для российского, особенно государственного сектора, и для российского бюджета был очень хорош. Поэтому то, что сейчас происходит, это, конечно, на 100% следствие этой политической конфронтации. Я думаю, что это можно говорить совершенно точно.
На ваш взгляд, вот какими могут быть эти последствия? Могут ли они исчерпываться только какими-то краткосрочными результатами? Например, краткосрочное снижение курса рубля, краткосрочное снижение биржевых индексов, или они могут каким-то образом более серьезно затронуть российскую экономику?
Вы знаете, я думаю, что вот то, что мы видим сейчас, это, конечно, очень конъюнктурный момент. Если выяснится, что истерика начинает спадать, то, конечно, показатели вернутся обратно. Сейчас очень большое количество инвесторов готовы, так сказать, впрыгнуть в российский фондовый рынок, пока не в России, так утверждается. Рубль достаточно сильно недооценен. Более того, в последние дни на него давил огромный спрос со стороны правительства. Министерство финансов закупало валюту для резервных фондов приблизительно по полмиллиарда долларов в день. Это был достаточно большой объем. Поэтому, если сейчас выяснится, допустим, что в понедельник будет объявлено там о новой встрече Байдена и Путина, о том, что напряженность спадает, что американцы поверили, что русские не вторгаются в Украину, я думаю, что мы вернемся обратно к тем же уровням, которые были в начале года. В перспективе, конечно, я не думаю, что в российской экономике есть много хорошего, потому что, в общем и целом, вот если брать, сравнивать с западными акциями, то, конечно, российский рынок выглядит очень плохо по сравнению там, с 2008 годом. С 2008 года долларовый индекс сейчас находится на уровне 45% от того, что было перед кризисом 2008 года. За все эти годы он упал в два раза, даже не вырос. Ну, в рублях, понятно, из-за обесценения рубля он растет. Но, в общем и целом, я думаю, что перспективы России не очень хорошие, но нынешний сбой, он, конечно, связан с политикой. Если Россия вторгнется в Украину, вот, то тут, конечно, никаких прогнозов невозможно, но я полагаю, что это, скорее всего, не произойдет. А если Путин допустит лишь обострение в Донбассе, то вот эти безумные санкции, которые все обещают ввести, мне кажется, не ведут.
Понятно, спасибо вам. Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Ну и, кстати, вот опять-таки российское издание «Коммерсант», оно говорит о том, что помимо подготовки санкций в Белом доме прорабатывают схемы поставок газа в Европу. По словам американского чиновника, США обеспечат Европе альтернативные поставки газа, если это будет нужно. Для этого, отметил он, США поддерживают контакты с производителями сжиженного природного газа, которые способны организовать крупные поставки газа. Если Россия решит использовать в качестве оружия свои поставки природного газа и сырой нефти, это не обойдется без последствий для российской экономики, добавил чиновник. Есть еще, значит, сообщение, вот о чем пишет «Голос Америки», о том, что администрация Джо Байдена неоднократно предупреждала, что новая агрессия Москвы в отношении Украины повлечет беспрецедентные санкции. Теперь Белый дом, кажется, делает конкретные намеки на то, как могут выглядеть эти санкции. Согласно многочисленным подтвержденным сообщением СМИ, администрация начала закладывать основу для введения запрета на продажу России высокотехнологичной продукции, содержащей компоненты или программное обеспечение американского производства. План напоминает шаги, предпринятые администрацией Дональда Трампа в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei в 2020 году. До какой степени администрация намерена перекрыть поставки в Россию высокотехнологичного оборудования, неясно, и, по мнению экспертов, это неспроста. Ну, а мы сейчас постараемся выяснить все-таки, вот как это обострение политической ситуации, оно может сказаться на просто вот на обычных гражданах. Как это могут на себе могут почувствовать люди, которые каждый день или не каждый день приходят в магазин за теми или иными товарами. Сейчас с нами на связи российский бизнесмен, блогер, управляющий партнер компании Management Development Group Incorporated Дмитрий Потапенко. Господин Потапенко, здравствуйте.
Добрый день.
Как, вот если можно, расскажите нам, пожалуйста, каким-то образом, вот просто потребитель, он почувствует на себе падение курса рубля, например, или падение биржевого индекса? А если почувствует, то как?
Ну, вы знаете, напрямую, конечно, биржевые индексы и падение рубля вы почувствовать не можете, но отсроченный эффект в этом всегда присутствует. Ну, если мы говорим конкретно про доллар, то как бы кому бы то ни хотелось, сколько бы мы ни кричали про импортозамещение, мы это неоднократно обсуждали в наших с вами программах, валютные составляющие практически всех товаров, у нас товар либо импортный, либо квази-импортный. И поэтому, соответственно, это от 40 до 90% комплектующих в наших товарах, это, соответственно, валютные. Поэтому вот этот скачок с 74 до 77, то есть там 78 на 4 рубля, с временным лагом от 2 недель, в зависимости от скорости оборачиваемости товара, до 2 месяцев, конечно, наш потребитель почувствует. Но, если честно, мы тоже, опять-таки, тоже поднимали в наших с вами программах, что, в общем, дурдом, который периодически устраивает наши власти с точки зрения налоговой позиции или административного регулирования, он перекрывает обвал финансовых рынков или курс валюты. Поэтому, знаете, нам есть от чего защищаться, куда более значимо.
А есть ли у вас какие-то прогнозы, что вообще будет с ценами на основные, может быть, продукты в течение 2022 года?
Ну, по моим расчетам, вне зависимости, конечно, как будут гулять по лабазу наши властители, а гулять, судя по риторике, они будут, в общем, на всю катушку, вот рост цен составит от 17 до 23%. Но я не исключаю куда более глобального просада, потому что в наших же программах я говорил о том, что мировой рынок надут ничем не обеспеченными деньгами, и мировая экономика должна начать выпускать этот пузырь. Периодически мы это видим. Ну, я, собственно говоря, вот то, что происходит с мировыми индексами, мы в программах у вас ранее обсуждали, что в феврале месяце я и ожидал, в общем, такого просада. Еще, на мой взгляд, мы до конца не коснулись, не то чтобы на, а даже не начали, как говорится, там где-то ковыряться. Поэтому вообще все, на мой взгляд, идет по такому размеренному плану. Ну, по крайней мере, я об этом тоже говорил многократно.
Спасибо вам. Дмитрий Потапенко, российский бизнесмен, блогер, управляющий партнер компании Management Development Group, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Продолжение этой программы слушайте через несколько секунд. We'll be right back. Итак, напомню, о чем мы говорим сегодня. Падает рубль, падают биржевые индексы на российских биржах. Это те основные показатели, по которым оценивается вообще степень, ну, так скажем, состояние российской экономики. Одновременно с этим появляются заявления о возможности введения новых санкций в отношении России в случае, если будет продолжена российская агрессия в отношении Украины. Но это затрагивает и также, конечно, все и, наверное, даже затрагивает уже и понимание всех этих процессов, также и на территории аннексированного России Крыма. Вот на прошлой неделе в информационном пресс-центре «Россия сегодня» в Симферополе была пресс-конференция, и там было высказано несколько интересных мнений. Вот, например, президент торгово-промышленной палаты Крыма Сергей Диюк отметил, что санкции оказывают значительное влияние на развитие экономики Крыма, в частности, на работу газодобывающей компании. Давайте послушаем.
Любая новая вводная, будь то новый штамп коронавируса, да, или какие-то новые санкционные режимы, да, новые санкционные инструменты, они влияют не только на экономику Крыма, они влияют на экономику России и в том числе и всего мирового сообщества. Да, ведь санкционный режим не дает возможность нам поставить даже какие-то технологии, да, от которых мы зависим, а они нам нужны. И это очень правильно. У нас же даже в Крыму есть нефтегазодобывающее предприятие, да, это ГУП, и он не всегда показывает прибыль. Почему? Да, потому что нужны технологии, нужны более ликвидные возможности.
Нужны более ликвидные возможности, новые технологии, сказал президент торгово-промышленной палаты Крыма Сергей Диюк. Отмечают, конечно же, в Крыму в этом году и, наверное, рекордный рост цены, хотя по официальным данным там инфляция составляет около 10%, но, тем не менее, реально вот все, с кем приходится говорить, а с крымчанами, которые ходят в магазины, они отмечают, что цены выросли намного выше. Директор Института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов, он объясняет это тем, что цены растут не только в Крыму. Крым, он говорит, цитирую, к сожалению, находится в связи с мировой экономикой, ну, а цены везде растут на продукты и стройматериалы, поэтому вот и в Крыму они тоже растут. Давайте послушаем.
Индекс цен на продовольствие в мире за прошлый год составил порядка 25-28%. То есть цены на продовольствие в мире выросли на значительную сумму. То есть мы это видим не потому, что у нас здесь так все плохо, да потому что в мире, потому что такая ситуация. Да, Центробанк у нас регулирует эти процессы. Мы на крымском уровне контролируем и регулируем, пытаемся регулировать, но никуда мы от этого не денемся, от общемировых тенденций. Точно так же и по другим позициям, не только по продуктам питания, но и по строительству, там, по строительным материалам там, и так далее. То есть тут общемировые тенденции мы пока еще, как я уже сказал, интегрированы.
Насколько вот эти вообще общемировые тенденции, они действительно объясняют подорожание товаров и услуг на территории Крыма, мы попробуем сейчас выяснить у Евгении Гориновой, крымского историка и политолога. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгения, как вы считаете, могут ли вот крымские чиновники и там крымские, ну, не знаю, можно назвать так, да, так деятели, эксперты, могут ли они все объяснить и можем ли мы поверить всему тому, чему они говорят, вот этим объяснением повышения цен и удорожания жизни на территории Крыма сейчас тем, что вот все в мире подорожало?
Ну, конечно, это самый простой способ, потому что, дескать, мировые тенденции, глобализация и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, возникает вопрос. Россия там с 2015 года вела политику импортозамещения. То есть она фактически отказывается от очень многих, в том числе продовольственных товаров, выходит на то, чтобы развивать свой аграрный сектор и таким образом, в общем, не покупать товары на мировом рынке. Соответственно, откуда же тогда должны быть мировые вот эти все глобализационные тенденции влиять на Россию, если она варится в собственном соку? То же самое. Почему растут в мире цены? Потому что растет цены на газ, да, то есть на ресурсы, там газ, нефть и так далее, идет подорожание, и естественно, что это энергия, это вызывает рост цен на те же там строительные материалы и так далее. Но Россия же является крупнейшим экспортером газа, нефти, то есть это же мировой, просто один из лидеров мировых. И тут опять-таки несостыковка получается, что они же столько добывают газа и нефти, и что же они своим предпринимателям, своему бизнесу, своей промышленности, они не могут продавать это по тем ценам, чтобы население так не ощущало роста цен. То есть вот тут возникает такой очень странный вопрос. То есть, с одной стороны, когда России выгодно, она отказывается отталкиваться от мировых каких-то тенденций, что мы не будем соблюдать, например, международное право, а с другой стороны, опять-таки, когда ей выгодно, она говорит, да нет, это же все мировые тенденции влияют, мы-то тут ни при чем, мы ничего не сможем сделать, поэтому цены росли и будут расти дальше. Так что я вот так вижу эту ситуацию.
Хорошо, давайте послушаем еще один фрагмент из выступления директора Института экономики Виктора Реутова. Он сказал, что, он признал, что Крым с 2014 года практически ничего не экспортирует, то есть он фактически не зарабатывает. И дело даже не только в экспорте, а вообще он мало что зарабатывает, но благодаря поддержке с бюджета соседней России экономика Крыма, он полагает, будет развиваться, и благодаря этой поддержке сам Крым все будет меньше и меньше зависеть от дотаций из российского бюджета. Прямая речь, Виктор Реутов.
33 миллиона объем экспорта Крыма, миллиона долларов, к прошлому году, это ничто по сравнению с тем экспортом, который был в Крыму до того, до наложения на Крым санкций, так скажем. Крым в очень сложном ситуации находится. И под внешним, так скажем, давлением сумасшедшим. Мы ищем пути, чтобы это давление и влияние преодолеть. И преодолеваем его с помощью федеральной целевой программы уже больше триллиона. И еще больше полутриллиона планируется по государственной программе развития Крыма, утвержденной до 2025-2026 года. 526, по-моему, миллиардов рублей в инфраструктурные проекты. При всем при этом зависимость бюджета Крыма от федерального центра в 2024 году на основании того бюджета трехлетнего, который был принят, 2023-2024, уже снижается, во всяком случае, по тем цифрам, которые есть, с четверти собственных поступлений до трети собственных поступлений, то есть налоговые и неналоговые поступления. То есть если раньше три четверти финансировалось из федерального центра, то сейчас в 2024 году будет на уровне двух третей.
Ну, это господин Реутов, конечно, он говорит, что уже как бы есть вот на уровне там двух третей будет финансироваться, но на самом деле это он просто говорит про плановые цифры. А с нами на связи крымский историк и политолог Евгения Горюнова. Евгения, такой вопрос к вам. Господин Реутов, он упоминает по поводу федеральной целевой программы, теперь госпрограммы для Крыма. Как вы думаете, сможет ли Крым вот в условиях, в нынешних условиях, в условиях оккупации и аннексии, сможет ли он существовать дальше без вот такой постоянной подпитки из соседней России, из бюджетных этих денег?
Ну, во-первых, вы правильно сказали, что господин Реутов это вот желаемое за действительное, да, 24-й год, там еще дожить надо и посмотреть, сколько там будет доходов у Крыма. Во-вторых, что касается вот федеральной целевой программы, государственной программы и так далее, я вспоминаю слова Константинова где-то в 2016-2017 году, когда он говорил, что там к 2020 году в Крыму будет абсолютно там почти недотируемый бюджет, и Крым будет самостоятельный, и Крым будет развиваться, и это будет просто вот мека развития для всего мира, так сказать, пример такой для подражания, витрина образцово-показательная. Ну, вот уже 20-й, 21-й, да, 22-й, после не там, я думаю, в 24-м году он будет не то, что там, а еще дальше Крым будет деградировать, экономика Крыма будет деградировать. И хоть они планы пишут, да, и бюджеты там трехлетние проектируют, я не думаю, что эти программы, вот как вы показали, да, федеральная целевая программа, они сами признали, что она не изменила ситуацию к лучшему, то есть она не создала дополнительных стимулов, экономических стимулов для развития Крыма, кроме крупных вот этих инфраструктурных проектов, которые, в принципе, только для военных нужд в большей степени реализуются и работают, а не для того, чтобы экономика Крыма развивалась. Ну и, кроме того, нет реальных условий, нет реальных возможностей, потенциала для того, чтобы Крым развивался, потому что сам Реутов говорит о том, что а куда мы будем экспортировать? Ну вот в Сирию там зерно единственный вот вариант. Там, может быть, еще куда-то там в соседние Сирии там через какие-то контрабандные маршруты, они куда-то смогут поставлять. Все, они закрыты абсолютно. То есть для развития экономики нет возможности. Нет возможности для инвесторов, которые будут заходить. Опять-таки через санкции никто туда не хочет идти. Поэтому это вот так и все будет валиться в собственном соку. Пока у России будут деньги, она будет там что-то куда-то отправлять. Но опять-таки вот эти все эти программы, они же работают не на Крым. Ведь приходят подрядчики, скажем так, не крымские, да, то есть не крымский бизнес зарабатывает на этом, а в основном, кроме Константинова, а в основном приходят российские, то есть россияне зарабатывают, там строят какой-то детский садик, что-то там, да, вот зарабатывают эти же деньги, просто элементарные, те же инфраструктурные проекты, и построили, не построили, ушли, но крымчане от этого, в общем-то, ну, кроме детского садика, скажем так, да, они, в общем, ничего не имеют в плане заработка, в плане улучшения материального своего состояния дохода. Поэтому мы видим, что иммиграция из Крыма, люди уезжают, молодежь уезжает, а где работать, а что делать, а какое будущее, будущего не видит никто. Поэтому я не думаю, что все вот эти планы, они будут воплощены в жизнь. Ну, а говорить-то что-то нужно, поэтому говорят о том, что все будет хорошо. Прекрасная маркиза.
Ясно. Спасибо вам, Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вечер». Здесь мы немного попытались объяснить, что происходит вообще на финансовом рынке, на валютном рынке, и как это все скажется на жизни крымчан в ближайшие дни и месяцы. Но